Так, ну ладно, так тогда будем щелкать слайды. Так, что есть система онлайн-консультирования вообще? Это сервис, который мы распространяем по подписке. И, собственно, с наших абонентов получаем ежемесячную абонентскую плату. Работает оно как сервис, и основная нагрузка приходится на облако Windows Azure. Система онлайн-консультирования, если кто не знает, что это такое, это штука, которая пристает на сайте к посетителям и склоняет их к какому-то разговору. С точки зрения техники оно достаточно просто выглядит. С одной стороны есть посетители сайтов, с другой стороны есть операторы. Задача системы — обеспечить этих двух людей связью, возможностью пообщаться. Как для любого интернет-сервиса, система онлайн-консультирования подвержена, в общем-то, сезонным нагрузкам, достаточно серьезным. То есть в середине лета нагрузки в разы меньше, чем в середине декабря. То есть сейчас где-то с понедельника начнется дикий рост нагрузок на все интернет-магазины, народ закупается к праздникам, 25 января все закончится, декабря, извиняюсь, и где-то начнется 14 января. Также видны четко скачки нагрузок, когда идут квартальные отчеты среди наших абонентов. Есть компании, которые предоставляют аудиторские и всякие юридические услуги. Соответственно, пришел квартальный период, бухгалтеры живут днями и ночами на работе, генерируют нагрузки на эти сервисы и на нас, соответственно, тоже. Помимо того, что в течение года нагрузка колебается, она колебается и в течение дня. То есть ночью люди, как правило, спят, днем, как правило, работают или делают вид, что работают. Ну, во всяком случае, сидят в интернете, мы это четко видим. Помимо того, что нагрузка растет как бы линейно в середине дня, то могут быть какие-то непредсказуемые всплески, там вызванные как рекламными акциями, так и там DDoS-ом, и в том числе даже погодой. Потому что летом очень хорошо в Питере заметно, как когда светит солнце, все, нагрузка падает, как только пошел за окном дождь, сразу же нагрузка вырастает, все сидят в интернете. Ну вот на этом слайде, соответственно, показаны скриншоты реального развертывания нашей системы, одного из кластеров. Наверху дневной график, внизу недельный. То есть ночью нагрузка минимальная, там крутится пару инстансов, которые исключительно для выполнения SLA держатся. Днем экземпляров становится сильно больше, и нагрузка на них возрастает. Ночью практически все бездельничает. Ну и провал выходных тоже очень четко виден. Ну, собственно, что генерирует эту нагрузку? В первую очередь это обмен данными между абонентами, между системой и посетителем сайта. Там каких-то сложных сверхвычислений нету. Система там решает достаточно простые задачи, типа там, показать ему, консультант в сети, не в сети, отослать автоприглашение, там, заблокировать. Логика достаточно простая, но когда количество подключений измеряется сотнями тысяч, все это генерирует достаточно серьезные нагрузки на сервера. С другой стороны, у нас имеются операторы, которым информацию о этих посетителях надо предоставить в неком структурированном виде. Тоже достаточно непростая задача, потому что каждого посетителя в отдельности нужно обработать быстро. Это много мелких объектов. А собрать их в список структурированный довольно непросто. Вот. Ну, наверное, все, кто знаком с облаком, видели эти графики, когда следует переходить в облако. То есть основной сценарий — это там, 4 выделенных сценария. Это когда у нас эпизодические всплески нагрузки, постоянный рост нагрузки, то есть скачки нагрузки, возможно, и периодичность нагрузки. Мы подходим по 3 сценариям из 4 в облако. То есть когда в очередной раз мы уткнулись в производительность системы, в потолок, и решали, куда же нам двигаться, это было 2 года назад, Вопрос облака, не облака, в общем-то, не ставился. Было понятно, что облако, вопрос какой. Для чистки совести мы посчитали, сколько это вообще обойдется, если взять собственные сервера. Посчитали достаточно грубо, просто цену железа и стоимость стоек. Получилось все не очень здорово, потому что железо бы свое отбилось примерно через 2 года. Только тогда бы мы вышли в ноль. А платить за него нужно было тогда и сразу. Ну, чтобы разобраться, как мы докатились до облака, расскажу, с чего все начиналось. Так, это была анимация. Значит, изначально был чистый ламповый сервер, на котором все работало очень хорошо и здорово, пока система не вышла в продакшн. Дальше к ней начали подключаться абоненты, и там она стала прирастать различными дополнительными серверами. В первую очередь MySQL, во вторую Nginx для статики. Все это уже требовало таких серьезных усилий по администрированию, то есть это нельзя было делать иногда и в спокойном режиме. Это нужно было делать ежедневно. К тому же у меня там мысли о том, что в серверах могут ломаться винчестеры, планки памяти и тому подобные вещи, в общем, лишали покоя и сна. И система, в общем, на тот момент ей уже был год в рабочем режиме. Она прирастала различными функциями, которые мы изначальным дизайном вообще не были заложены. Соответственно, по ней уже плакал рефакторинг, притом такой серьезный, граничащий с переписыванием, что в итоге, собственно, и произошло. Ну, тогда были сформулированы, собственно, задачи ухода в облако. Во-первых, выдерживать скачки нагрузки, когда к нам подключался кто-то из больших абонентов. Хотелось как-то избавиться, ну или поменьше администрировать все это хозяйство. Ну и заодно, раз уж переключаемся, отрефакторить систему. Почему же Azure? То есть на тот момент, это было 2 года назад, было вообще 3 претендента на рассмотрение облачных сервисов. Это был Google Apps Engine, это был Windows Azure и это был, само собой, Amazon. Google Apps Engine отпал практически через 2 дня тестирования, потому что он тогда поддерживал довольно эзотерический язык Go, один единственный. Amazon, поскольку являлся, по сути, тогда поставщиком VDS в чистом виде, был отодвинут на 2-е место по тестированию. И на 1-е место пошел Azure. Почему выбор пал на Azure? С одной стороны, это инструменты разработки. Которые позволяют там реализовать. Ну, с одной стороны, это был PaaS, самое важное, потому что если мы пишем систему под PaaS, пишем в пределах гайдлайнов, то она будет работать так, как задумано. Все административные таски, они, в общем, уже решены за нас Microsoft. То есть пиши правильный код, и все будет хорошо работать. С другой стороны, среда разработки Visual Studio, она, на мой взгляд, является там лучшим и, в общем, лидером. Все остальные пока за ней гоняются. И третий такой пункт – это то, что сейчас называется Visual Studio Online. До этого она называлась Cloud TFS. Это, собственно, TFS-сервер, который несколько кликов позволяет организовать и систему контроля версий, и бэклог продукта, и распределение тасков, и тестирование и билды. То есть на самом деле наша команда, как команда разработчиков, она развивалась вместе с этим продуктом. То есть когда мы добрались до того, что надо управлять тестами, TFS начал поддерживать, Cloud TFS начал поддерживать систему тестирования. Дошли до управления билдами, тут же появились билды управления. То есть как-то мы с ним очень хорошо совпадали, он нам нравится. И второй момент, собственно, денежный. То есть такая программа Bespark, в которую мы попали. она позволяет стартапам получить достаточно много всяких преференций от Microsoft совершенно бесплатно. Это и ПО, это и экспертиза различная, как маркетинговая, так и техническая. Плюс там включены тестовые среды Asia, то есть чтобы все совершенно спокойно можно было проверить. Так, что еще можно было сказать по этому? Вот. Этап перехода. Вообще по этапу перехода еще хотелось бы сказать, что за прошедшие два года то, что было, Asia, ну и вообще другие клауд-сервисы тоже, это там радикальные изменения произошли. То есть, с одной стороны, Amazon двинулся в сторону PaaS-а, в Asia поддерживается инфраструктура как сервис, тогда только PaaS-а был. Google начал поддерживать там нормальные языки программирования, типа HP и Java. Windows Azure там сама по себе стала гораздо стабильнее, чем была. То есть тогда, два года назад, это было вообще такое, ну не по минному полю путешествия, а по какому-то заколдованному лесу. Что там идешь там, по лесу, там справа хрустальное дерево, слева там гриб какой-то говорящий. Если в SLA написано, что что-то может произойти, оно обязательно происходило. Вот там написано, что инстанс может перезагрузиться, он обязательно перезагрузится. Если написано, что там сервер будет недоступен 5 минут в сутки, то он будет недоступен 5 минут в сутки. Сейчас это все гораздо более стабильнее, все проще. Так, ну, собственно, вообще начать проверку, что такое Azure, мы ее начали с того, что отселили самый стабильный сервер Nginx. Он был не то, что к нему были какие-то претензии по нагрузкам или какие-то с ним были проблемы, он генерировал очень много трафика. Вообще наша статика, она вся очень мелкая. То есть это какие-то кусочки CSS, это подготовленные JavaScript-ы, аватарки, плашки, градиенты. Все очень маленькое, но этого всего очень много. И как бы хостить это в дата-центрах за трафик нестабильно, потому что там не справлялись по полосам. Покупать полосы было достаточно дорого. То есть мы очень резко финансово ощутили плюсы, когда перекинули все это в Blob Storage. На тот момент там количество всех этих файликов измерялось с приставкой мега. Вот сейчас уже, наверное, год я не заглядывал в тот Blob Storage. У него, конечно, есть лимиты, но до них очень далеко. Там типа 5000 одновременных обращений к объекту, 3 гигабита в секунду. То есть его уложить практически нереально. Мне очень нравится эта технология, потому что вот в него положил файл, и все, и забыл о нем, он его раздает. Из недостатков это можно только там отметить отсутствие курса и невозможность свой SSL-сертификат прикрутить. Все обходится, но вот так из коробки нельзя. Вот. Вторым этапом нужно было разгружать, собственно, веб-сервисы и SQL, MySQL, которые за ними стояли. Ну, чтобы понимать, как работает система масштабирования в Asia, мейнстримный путь — это горизонтальное масштабирование. То есть у нас становится много экземпляров одного и того же нашего приложения. Запрос от клиента может прийти на любой из экземпляров. И только балансировщику нагрузки известно, на какой из экземпляров запрос придет. Чтобы у там, какого-то n-ного инстанса не вызывало удивления клиент, который пообщался уже с первым инстансом, нужно организовывать какую-то общую память. У Microsoft тогда был механизм кэширования, назывался как-то кэш-сервис. Был он медленный, дорогой и маленький. То есть и вообще нашим задачам абсолютно не соответствовал. Потому общую память мы реализовали довольно таким брутальным способом, просто развернули кучу SQL-серверов. Вообще, когда речь зашла о Azure SQL, я вначале думал, что это такой царь SQL, которому можно вот дать любой запрос, он возьмет все мощности Azure, очень быстро его выполнит, потом выставит мне счет. такого не происходило. В Azure SQL есть достаточно много и серьезных ограничений, по-моему, в создании которых я косвенно поучаствовал, потому что мне приходили службы из техподдержки Azure, что прекрати устраивать безобразие со своими серверами, ты укладываешь нам кластеры, на которых, в общем-то, вертится SQL. И остальные клиенты деградируют. Ну, мне тоже этот зоопарк не нравился, потому что, с одной стороны, да, мы ушли от физических ограничений наших серверов, то есть мы могли эти сервера поднимать легкими кликами мышки в нужном нам количестве. С другой стороны, это было все равно безумие, это нужно было мониторить бизнес-логики, куда, когда обращаться. Я ушел тогда в Астрал читать документацию по Redis, но пока я ее читал, появилась такая замечательная вещь под названием Enroll Cache. Тогда она вышла в превью. Что эта штука позволяет? Она позволяет создать пас-решение, которое часть или всю своей памяти отдаст под K-value хранилище. Вот. Но это было то, что, в общем, нужно. И, соответственно, все наши веб-роли, они получили себе в бэкэнд еще и кэш-роли, которые обеспечивали им хранилище памяти. Понятно, все это в течение дня масштабировалось. В общем, если у кого-то есть много мелких объектов, с которыми нужно работать, рекомендую использовать Enroll Cache. Сейчас появился новый вид кэша, тоже пока в превью, под названием кэш как сервис. То есть то же самое, только уже отвязано от конкретных инстансов. Те инстансы, которым нужно, они к нему обращаются. Ну или вообще виртуальные машины. То есть доступны не только из PaaS. Вот, собственно, рисунок. То есть и наше решение получило некую общую память на базе Enroll Cache. Единственная неприятность с Enroll Cache, что при масштабировании, причем-то при масштабировании вверх, он начинает тупить. Поэтому у нас, к сожалению, отпала возможность масштабировать по нагрузке. Мы это делаем исключительно по расписанию. То есть масштабируется вниз очень хорошо, перекидывая данные на оставшиеся инстансы, и все продолжает работать, а вверх может там задуматься минут на 5, что, в общем, очень неприятно в нашем случае. То есть как это выглядит сейчас? Вот. Последним как бы завершающим этапом разгрузки SQL был переход на Table Storage. Table Storage — это нереляционное хранилище, которое может выдерживать достаточно высокие нагрузки, типа там 20 тысяч операций в секунду, то есть там опять же какие-то бешеные полосы. Пишет в него все очень быстро, читает тоже быстро, но единственное, что оно индексирует только ключи. Соответственно, при проектировании хранилища нужно очень хорошо думать о ключах, что с ними будет, как делать выборки. Потому что данные-то записать можно, потом их нужно выбрать как-то. За, как, не в принципе, а за вменяемое время. Сразу были грабли, на которые мы сходу наступили, мы подумали, что в принципе тик — это такая daytime тик, метка времени. Вполне себе уникальное значение будет. Нет, не угадали, потому что два события могли одновременно произойти на одном инстансе. И, в общем, уникальность ключа сразу нарушалась. Вот. Теперь, собственно, по управлению нагрузками. Управление нагрузками. Так. По управлению нагрузками. Значит, в Azure два метода масштабирования PaaS-решений. Это, ну, горизонтальное и вертикальное. То есть там особо ничего нового нет. Но мейнстримный путь там, в течение дня, тем более, это горизонтальный. Потому что вертикальный требует замены решения. И, в общем, управление нагрузками, так оно у нас получается такая помесь игры в Сакабан и Тетрис. Потому что нужно, с одной стороны, подобрать меняемое количество инстансов, потому что там, когда инстансов больше 10, там начинаются очень странные процессы внутри. Ну, это не про веб-роли говорю, а про воркеры, про кэши. Веб-роли масштабируются прекрасно там, для любых количеств. И нужно приходится подбирать нужный размер инстансы для конкретных задач. Поэтому у нас еще используется распределение с помощью DNS. То есть у нас есть клиенты, наши абоненты разбиты по одной группе на различные. И в зависимости от параметров этих групп у нас идет адресация к тому или иному кластеру. То есть, а кластеры имеют разные роли. Понятно, они в течение дня масштабируются вверх-вниз, горизонтально. И еще имеют разные размеры виртуальных машин в своем составе. Так, стоит ли переходить? В общем, спустя вот этого 2 года нашего перехода, то есть, сразу скажу, еще до конца мы не перешли, есть еще задачи, которые остались и крутятся на Apache на наших мощностях. Наверное, переход того стоил, потому что как бы душевное спокойствие, оно сильно дороже, чем думать, когда что у тебя может обвалиться дата-центр один-единственный, что у тебя вот сейчас там подключится крупный абонент, и ты не сможешь ему обеспечить требуемый уровень сервиса. Вот. И то есть вот причины, по которым стоит переходить. Если вы отвечаете там одному из 4 сценариев, наверное, переходить стоит. Если имеется дефицит мощностей, наверное, стоит подключать облако там, в гибридной схеме. Если есть дефицит людей, тоже стоит использовать облако, потому что на администрировании реально происходит экономия. Ну и для стартапов, даже для внутренних, имеет смысл использовать облака, потому что никто не может сказать, выживет стартап или нет, и сколько он проживет. Мы выжили, с другими не факт, что дело будет лучше. Ну так, в заключение, наверное, уже хотелось бы сказать такое, что вот если бы мне сейчас пришлось делать тот же выбор, то есть вот сейчас бы был у меня этот сервер, и мне нужно было мигрировать в облако, то, наверное, мой выбор опять же пал бы на Azure. Потому что технология очень бурно развивалась, мы как бы наблюдали ее бурный рост в все эти 2 года. Наверное, я бы многое сделал по-другому, как бы по этапам, может быть, применил бы другие технологии, но то, что это был бы Azure, это было практически однозначно. Вот, собственно, из-за сбоя с презентацией я пропустил все свои комментарии, и, по-моему, по времени должно было быть больше, я должен дольше рассказывать. Но, тем не менее, если есть вопросы, я готов на них ответить.
Сейчас экономически для вас выгодно иметь дело с Azure?
Да, по экономике. То есть, ну я как говорил, что если бы мы 2 года назад купили сервера, вот сейчас бы они начали окупаться. Только сейчас. Ну, это без учета. Вообще мы считали очень грубо. Это было без учета затрат на администрирование, затрат на сопровождение, еще каких-то там вещей. То есть это просто была стоимость железа, стоимость стоек. И прайсовая цена Windows Azure. Мы работаем с Azure по Enterprise Agreement, и там дисконт еще достаточно серьезный от прайсовой цены, которая есть на сайте. То есть в целом это выгодно, и плюс оно дает возможность резко масштабироваться, потому что реально приходят абоненты на тест, крупные достаточно, и мы можем быстро выделить мощности без каких-то капитальных затрат.
Спасибо. Еще тогда один вопрос. Я забыл представиться. Меня Сергей зовут. Санкт-Петербург. Вот не понял, у вас в течение дня меняется количество экземпляров сервиса?
Да.
А можно как-то озвучить в количественном варианте? Как бы?
Значит, смотрите, у нас несколько кластеров имеются. Они зависят там от групп абонентов, они у нас поделены. То есть имеются абоненты, которые, в общем-то, целиком живут на отдельном кластере. То есть это крупный там, ну, наверное, супер-жоп портал достаточно. Под них выделенный кластер. У них там абонентов ежедневно там, сопоставимо со всеми прочими вместе взятыми. В количественном выражении, то есть ночью, я уже говорил, это по две инстансы, то есть ночью нагрузка практически минимальная, и то это эти две инстансы загружены на 20-30%. Исключительно для SLA.
Это как-то настраивается? Там, то есть вот ночью прям два, и не платите за это?
Ну, за все остальные не платим, да. Вот. То есть там в 12 ночи вот реально они схлопывают, становятся два. Я могу сейчас опять вот крутить на этот слайд.
И последний вопрос, если можно, с этим понятно, в принципе. Хотя количество вы не назвали максимальное.
Максимальное? Инстансов. В кластере, то есть веб-ролей, там где-то 5-6 максимум, а кэш-ролей, их там до десятка бывает доходит. Но все зависит от количества абонентов.
По количеству клиентов, как бы, можете назвать количество, ну, сколько одновременных обращений к вашим?
Одновременных обращений летом в последний раз мерил, было более 300 тысяч. Одновременных. То есть сейчас это гораздо больше, но просто поскольку эти замеры, они требуют тоже ресурсов, я их очень люблю делать. Еще вопросы? Тейбл? Или блоб? Значит, смотрите, там блоб storage измеряется гигабайтами, там немного. Ну, там вот этих файлов, они там 3-10 килобайт. Ну, их там миллионы лежит, очень много. То есть там несколько гигабайт, но при этом к ним идут постоянные обращения, их там забирают абоненты. Table storage там живет полгода. Сколько у него записей? Там на самом деле три разных table storage разделены, потому что там есть все-таки ограничение 20 тысяч одновременных транзакций. Ой, не транзакций, а операций в пределах одной транзакции. И поэтому там сразу так заложили, чтобы было. То есть где-то 500 000 записей точно формируется в день в Table Storage.
Еще последний тогда, самый последний вопрос. Ну, я почему спрашиваю про объемы, потому что со временем, допустим, какой прирост в год этих гигабайт возникает, то есть куда их девать, там есть какой-то SLA, там, не знаю, соглашение о том, сколько хранить эти данные.
Да, у нас есть как бы наш SLA нашего сервиса, да. Да. То, что мы храним данные год. То есть потом мы имеем право их удалить, но, правда, еще ни разу этого не делали. Ну, то есть мы уже 3 года на рынке, но просто там как-то, да. Это такие затраты смешные, что, в общем, ну а смысл? То есть в структуре затрат, если про Azure говорить, оно в первую очередь это compute hours, то, что называется, собственно, виртуальные машины. На втором месте там с бешеным отрывом идет трафик. А, собственно, хранилище со всеми его транзакциями, оно там какие-то копейки, там сотнями рублями измеряется.
Тогда еще один вопрос назрел. Вот когда вы переходили и считали инфраструктуру, ну, которая должна в облаке обеспечивать ту же самую производительность или даже большую, да, то как бы, ну, вот было на других докладах, и там говорилось о том, что виртуальные машины в облаке, их можно выбирать там с каким-то меньшим как-то меньшим соответствием, эквивалентным железу, которое есть в реальности, потому что ну, оно использоваться должно с большим коэффициентом. Вот, и вот у вас есть какие-то рекомендации от вас? То есть вы как выбирали их?
Смотрите, мы писали изначально под PaaS, поэтому я не могу как-то четко сказать, как себя ведут виртуальные машины. Да, то есть как эти виртуалки себя ведут именно в Azure, я сказать не могу. То есть, но на самом деле с предыдущей конференцией у меня была абсолютно другая информация, что из своего железа можно выжать гораздо больше при том же самом. Что, в общем-то, ну, конечно, потому что мы можем заточить это и конфигами, и системами, что оно будет там на уровне процессора работать более отзывчиво. Но PaaS, оно дает вот как раз все эти заморочки с администрированием, они снимаются, потому что, ну, правка веб-конфига или ап-конфига – это, ну, скорее не администрирование, это отдельная такая песня, чисто программистская.
PaaS – хочется понять, просто я, может, не до конца понимаю этот PaaS. По сути, это для вас что? Это вы роли выбираете в Azure? Может, я просто начало прослушал?
PaaS – это, да, это выбор, по сути, ролей. То есть это платформа as a service.
То есть, вы просто настраиваете сервисы у себя.
Да, мы, собственно, делаем
сервис в виде веб-роли, сервис в виде там хранилища, там table storage, blob storage.
Да, да, да.
То есть фактически то есть, вы не имеете дела ни с виртуалками, ни с, ну, короче, с администрированием всей этой штуки.
Да, то есть у нас это единственный инструмент работы, это Visual Studio, ну и там и TFS опосредованно. То есть то, что Visual Studio написали, потом там сказали, сколько этих экземпляров должно быть. И все публикуется и работает.
Тогда вопрос экономический такой. То есть все-таки есть у вас понимание, что дороже, обычный хостинг виртуальных машин или вот такое решение в виде SaaS-сервисов для вас?
Хороший такой вопрос. Сам я когда такими подсчетами не занимался, но ходят слухи, что там просто ВДС и покупать, оно дешевле, чем использовать те же. С другой стороны, поскольку у нас отъехали все проблемы с администрированием и головной болью, с этим администрированием, может быть, там, на круг у нас получится и дешевле, потому что мы занимаемся только разработкой и только новыми фичами там, или с саппортом продукта, но не думаем, там, как должен работать SQL, там, где там взять память, где еще что-то. То есть в этом плане может быть и выгоднее. Потому что настройка виртуалок, ну и в принципе серверов, это все-таки отнимает большое количество сил и времени. Ну тогда... Да.
Рустам, хотел узнать, значит, при переходе, правильно ли я понял, при переходе вам пришлось полностью отказаться от SQL и перейти на табличное хранилище, либо blob хранилище?
Нет, конечно. При переходе мы на самом деле оптимизировали, то есть как было изначально, когда это работало на своих серверах. Это было много MySQL, которые были загнаны в память, угу. У них было много баз данных, и, собственно, на них там крутились все оперативные данные. Потом мы просто повторили то же самое в облаке, но только уже используя Azure SQL. Поскольку у нас крат запросов, какая там приставка перед SQL, в общем-то, абсолютно не важно. Но чтобы вот не было вот этого зоопарка SQL серверов, собственно, переключились на механизм enroll кэша и нереляционного storage, table storage. А данные, которые требуют именно каскадных связей и целостности, они остались в SQL, да, в Azure SQL живут. Но к ним обращений просто немного там.
И он как получилось тянет. Разделить, ну, то есть обращение к разным инстансам, да, свести их в единую базу, то есть как вот, ну, консистентность соблюсти. Первый обратился к первому инстансу, второй ко второму, в итоге, ну, второе обращение ко второму инстансу, в итоге все разъехалось, первое обращение не знает о том, что было второе обращение.
Нет, тут вот... Значит,
да, вот этот слайд вот как раз.
Вот этот?
Да, вот этот следующий там.
Да, то есть изначально Ну, каждый посетитель он обладает неким уникальным идентификатором, понятно, внутри системы. По этому уникальному идентификатору, когда вот так было, когда было много SQL серверов, выбирался SQL сервер, к которому он обратится. Вот, да. Собственно, бизнес-логика, она, ну, точнее, на уровне данных, она рулила, к какому SQL серверу мы обратимся, чтобы просто, ну, распределить нагрузку между ними всеми. Вот здесь, когда появился enroll cache, он просто предоставляет всем инстансам общую память. То есть за enroll cache стоит, собственно, уже хранилище SQL и table storage.
Это не имеет значения. Можно SQL использовать, table storage, но он будет за кэшем.
Да, он стоит. Ну, так и есть. Они стоят просто за кэшем. Потому что в кэше нет. Он пошел, спросил у хранилища, длинную операцию один раз сделал, и все. Дальше все остальные обращаются очень быстро к этому кэшу.
Понятно, спасибо.
Ну, если вопросов больше нет, тогда всем спасибо большое, что досидели до такого позднего вечера. До свидания.